Этот подкаст создан специально для Storytel. Ищите еще больше интересных выпусков в крупнейшем аудиосервисе. А еще аудиокниги, аудиосериалы, лекции и даже стендапы.
Всем здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Феминизм и ведьмовство». Меня зовут Алексей Зыгмунд, я религиовед, и сегодня мы договорились обсудить тему «Секс и религия в современной России». Но в связи с какой-то спецификой моих собственных интересов говорить будем в основном про православие, просто потому что я больше в нем разбираюсь, во-первых, а во-вторых, потому что Россия — это и есть православие, а в-третьих, потому что процессы, которые происходят в православии, во многом являются самыми проблемными и вскрывают максимальное количество вот этих самых проблемных точек, которые могут вообще, в принципе, возникнуть в сознании либо постсоветского человека, который там пожил, где секса нет, а потом очутился в мире, где он хоть и есть, но проблематизирован, и разорван, скажем так, на какие-то части, так и молодых людей, для которых то, что его нет, это дичь, которые как-то пытаются примирить собственный образ, например, как православных, либо просто как религиозных людей, с тем самым, что он таки есть, окружает нас, и от него надо либо как-то защищаться, либо как-то абсорбировать, и все такое прочее. Ты задашь какой-то вопрос?
Всем привет, давай. Меня зовут Даша Тимехина, я буду сегодня полунемым собеседником Алексея, и буду останавливать его, если мне будет казаться, что то, что ты говоришь, это не массовое знание.
Да, конечно.
Если будешь говорить, что, ну, все знают, что такое солнечный анус Батая, вот не все. Я для этих целей, я такой стопор в данном случае. Нет, я просто хотела сказать, что мне кажется, что сейчас же у нас достаточно большой процент в России мусульман,
да.
И поэтому говорить, что Россия — это православие, мне кажется, что проще скоро будет говорить, что Россия — это мусульманство.
Ну, вообще нет, мусульман же на самом деле не так много, во-первых. А во-вторых, у них просто проблем, по сути своей, гораздо меньше, чем у православных по ряду причин.
По твоим данным, сколько вообще православных в России в процентном соотношении? Есть какая-то статистика на этот счет?
Это самый сложный вопрос, который касается православия, но на него есть какой-то монолог, который на него, в общем, исчерпывающе отвечает, да? Согласно разным вопросам, как православных все идентифицируют примерно 60%, но считается, что из них постоянными прихожанами храмов, да, теми, которые реально молятся, реально что-то соблюдают, и, в общем, в той или мере погружен в активную практикующую религию, то есть активно практикуют эту религию, от 1 до 4%. Точнее, посчитать практически невозможно.
А остальные просто думают, что они православные?
Остальные не думают, что они православные. Смысл в том, что православие — это очень такая диффузная вещь, которая не ограничивается чем-то конкретным. Это невозможно сказать, что православный — это тот, кто, там, не знаю, причащается какое-то количество
раз
в год. Я говорю, это диффузно, да? Люди могут говорить, что они православные, они могут говорить, что они верят в Бога или что они верят в Троицу. Какой-то процент тех людей, которые говорят, что они православные, на следующий вопрос в вопросах отвечают, что они не верят в Бога, или говорят, что они неверующие, или говорят, что Троица — это Николай Угодник, Иисус Христос и Дева Мария, и так далее.
Давай переходить, наконец-таки, к сексу и религии.
Хорошо.
С чего мы начнем?
Начнем с главного источника познания, который существует, мы его уже как-то затрагивали. Это форумы. Не обязательно женские, форумы на любых православных ресурсах, где они вообще, в принципе, могут существовать, а они существуют в очень большом количестве, даже на консервативных ресурсах. Да? Форумы, в принципе, еще с появлением интернета стали таким бурлящим котлом, да, вот этим бурлящим бульоном, где концентрировались разные процессы, мнения и обсуждения, в том числе и на эту тему, потому что православный не может фактически обсуждать это нигде абсолютно, кроме как на условиях полуанонимности, вот, которые предоставляют часто
форумы. Да?
Нет, они не анонимные. Часто подписываются люди, либо там вешают фотографии, но дело в том, что он не может обсуждать это обычно ни со знакомыми, ни с родителями, ни тем более с духовником, да, если
а
только...
В смысле, это запрещено?
Нет, это не запрещено, это просто очень неудобная, застенчивая и такая полутабуированная тема, поэтому какие-то есть на эту тему такие громкие высказывания, да, вопли, которые являются первым сообщением в форумах очень часто и выражают вот это самое предельное напряжение, которое эта тема вызывает, в том числе вот у православных. Я, может, потом скажу, почему она не вызывает такого напряжения у мусульман, да, по сравнению с ними. Ну, вот самые простые примеры, да.
Что там на форумах?
На форумах страшные вещи. Ну вот, например, открываешь форум, например, сайт «Православие и мир», там какой-то вот тред. Первая статья — это репост, где молодой человек из какой-то глубокой провинции пишет о том, что необходимо в связи с вообще совокупностью обстоятельств как-то ослабить запреты на самые разные вещи. Почему? Потому что молодой человек, ему ужасно хочется секса, он изнемогает чудовищно, но при этом он как бы не может жениться, потому что у него там какая-нибудь раздолбанная квартира, например, вот, у него нет денег и прочее.
То есть он
прочее.
Не может найти себе пару?
Либо он не может найти себе пару, потому что он вот такой вот как бы себя весь несчастный, и в то же время ему ужасно хочется секса, и он переживает по поводу того, что это, скажем, вся православная традиция в какой-то мере, в самой разной мере запрещает. И тут он сталкивается сразу с огромным количеством мнений, которые показывают весь спектр, да, того, что происходит. С одной стороны, есть один самый главный антиидеал. Антиидеал для всех православных, даже те, которые, ну вот, очень условно, да, можно сказать, православные, но, тем не менее, я как религиозный не могу им в этом отказать, да, и никто другой не может, это современный мир. Там, где по общему консенсусу царит какая-то распущенность, да, везде секс, бабы в лифчиках либо без лифчиках на рекламе и все такое прочее, да. Полное половое, в общем, невоздержание, содомия, пропаганда гомосексуальности, как они говорят, гомосексуализма и так далее. С другой стороны, если мы обратимся в поисках ответа либо к форумчанам, либо к самой православной традиции, да, мы встретим там огромное количество самых разных источников знания, валидность которых приходится постоянно проверять, перепроверять, и которые противоречат друг другу. Да?
Мне кажется, подожди, нам нужно минутку просвещения. Чем гомосексуальность отличается от гомосексуализма и почему гомосексуализм говорить некорректно?
Обычно те, кто не любят геев, лесбиянок, вообще, в принципе, ЛГБТ, или ЛГБТК плюс, как угодно, да, они говорят гомосексуализм, потому что это, во всяком случае, в русском языке похоже на что-то культурное, на какое-то движение в культуре и, в общем, разоблачает, по их мнению и в их словопотреблении, искусственную природу этого феномена. То есть мы говорим кубизм, сюрреализм, гомосексуализм и так далее. Предполагается, что это придумали люди и начали распространять среди других людей с большей или меньшей степенью интенсивности. В то время как словопотребление гомосексуальность, которое чаще используют те, кто относится к этим явлениям нейтрально, не знаю, с одобрением, либо, в общем, с сочувствием к, скажем, всякого рода интеллектуальной и культурной продукции с этим связанной, да, помимо всего прочего, говорит, что это естественное явление, которое вот, в общем, как гомосексуальность получила развитие в том числе и культуры, так же, как тот факт, что у человека есть нос, получил развитие в культуре, что, в общем, абсолютно нормально. Писать в романах, в повестях, что, вы знаете, у человека есть нос, она потянула носом, прикоснулась к его носу и все такое прочее. А не то, что кто-то придумал нос, нацепил его себе и пытается нацепить окружающим, чтобы, например, делать какую-нибудь с этим чудовищную хрень, да, которую ненавидит и православные традиции, и сам, возможно, Господь Бог и святые отцы и прочее. Соответственно, мы получаем в ответ на это огромное количество разных вещей, разных проблем. То есть, исходный пост, это как большой такой пример, да, предполагает, что необходимо как-то вот ослабить эти запреты, ограничения, которые существуют так или иначе в традиции. Там была замечательная фраза, что нужно снисходительно относиться к одинокому самоудовлетворению одинокого православного молодого человека. В общем, звучит достаточно жалобно для того, чтобы это действительно сделать. С другой стороны, тут же возникает вопрос, а мы что, сами теперь решаем, что такое грех? И возникает такая вилка. С одной стороны, это как бы запрещено. С другой стороны, надо выяснить, как именно это запрещено, да? Либо это запрещает сам Бог, и тогда нужно выяснить конкретно этот источник. Например, говорит, что Бог считает это грехом, если вы хотите губить свою душу, то идите губить, никто вам этого не, как бы, не может запретить так вот конкретно. И потом вы, например, пойдете в ад, и все будет хорошо. Обычно такое говорит, что характерно женщина. Женщины обсуждают секс на православных форумах гораздо жестче, чем мужчины в целом. Это как-то очень характерно, они пытаются, может быть, самоутвердиться вот в таком вот ключе. Дальше, например, происходит отсылка к Священному Писанию. Говорит, а в Священном Писании разве где-то запрещен секс до брака? Либо, там, не знаю, онанизм и так далее. Дальше идет цитата про Анана, про Ветхий Завет, про Иисуса, про таинственных Малакиев из апостола Павла, которые, непонятно, только пассивные гомосексуалисты, да? То ли что-то еще, то ли какие-то анонисты, либо просто блудники. Потом, например, может возникнуть такое соображение, что мы что, протестанты, чтобы руководствоваться только Священным Писанием. У нас есть еще святые отцы. Святые отцы — это очень такая обширная сфера, да, в католичестве, например, есть 8 отцов церкви конкретных, 4 западных и 4 восточных. Все остальные утвержденные, скажем так, официально в Ватикане, да, это учителя церкви. Вот, православие гораздо более такая обширная и туманная группа, и Цитаты могут приводиться какие угодно, от того, что нужно полностью от всего отказаться, до того, что в браке это хорошо и священно, и круто, и давайте. Вот, но только давайте в браке. До того, что нужны какие-то послабления. С другой стороны, есть авторитет священноначалия, да, РПЦ конкретно, и мнение о том, что какие-то послабления может вводить оно. Как оно может вводить послабление против воли Божьей, это отдельный вопрос, который вот как бы он тут горит, он тут стоит. И, например, в основах социальной концепции РПЦ, ключевом документе, который был принят в 2000 году, усилиями команды будущего, тогда еще патриарха Кирилла, да, тогда он был митрополитом, главой отдела внешних церковных связей Московской патриархии, там отношение ко всему этому относительно мягкое, относительно имеется в виду более общей какой-то церковной позиции, тем более жесткому такому отношению всех большинства, скажем так, святых, которые можно по этому поводу вообще, в принципе, цитировать. Например, там разрешена так называемая неабортивная контрацепция. Неабортивной они называют все то, что не относится, условно говоря, к таблетке на утро, да, то есть презервативы, кольца, спирали, если они не уничтожают там вот эти самые, условно говоря, уже оплодотворившиеся эмбрионы. Но, в принципе, разрешение контрацепции такого рода в семейном союзе равнозначно разрешению секса в принципе, да, поскольку тут же сразу встает вопрос, а как же рождение детей, разве это не главная цель брака? Другие говорят, что не главная цель брака, и в православной традиции действительно намного проще к этому относятся, чем в католичестве, да. Там это склонно объяснять вот единственной целью брака, это все Августин им нагадил, который на самом деле был манихеем, и у них было чудовищное отношение к сексу, да, и Августина, который, собственно, вот один из главных отцов церкви, в западной церкви, да, в православии он не имеет такого авторитета и даже не считается толком святым, да, он имеет статус блаженного, поскольку у него есть какие-то признаки ереси, но тем не менее он очень крутой. Вот, у него была вот эта сожительница его, у него был сын, сожительницу он всю свою жизнь очень любил, ну, имеется в виду до того, как стал там священником, епископом и так далее. То есть мы бы назвали его вообще, в принципе, образцом семейной жизни, но себя он полностью за это бичевал, говорил, какой кошмар, мне хочется, что мне теперь делать, я с ума сойду. И это оказало влияние на всю, в общем, западную церковь, да, и там склонны считать деторождение вот как бы главной целью брака вот до какого-то последнего более-менее времени, да. В православии немножко не так. В православии признается и плоть, и телесное какое-то возвышение в браке, которое может быть, и все такое прочее. Таким образом, мы сразу вот, прочитав там одну, условно говоря, страницу форума, да, максимум две, одного единственного треда, обнаруживаем несколько главных тенденций. Это множественность образцов, на которые может ориентироваться любой православный, который вынужден решать для себя такого рода вопросы, да. А то, что он вынужден решать для себя такого рода вопросы, в принципе, показывает, что вся ситуация лишена каких-то конкретных, четких, понятных правил, да, она находится в кризисе, и здесь есть постоянно какие-то развилки, постоянно какие-то аргументы, и, в общем, какая-то базовая неопределенность по отношению к тому, что делать, и этот вопрос, что делать, он очень часто стоит достаточно насущный. С другой стороны, вопрос о сексе, он очень часто является не самостоятельным, и в большинстве случаев является не самостоятельным, потому что, например, вот в этой конкретной даже ветке вопрос о сексе очень быстро уперся в социальные вопросы, да. Он должен жениться. Ну, хорошо, для того, чтобы жениться, ему нужно, во-первых, найти себе девушку, которая будет согласна это сделать, а не то, что согласна там на один год, а потом они смогут развестись, да, а типа на всю жизнь, а это очень сложно, ну, понятно, да, найти человека на всю жизнь, как представляют себе это православное, это очень сложно. А нужно, Леша, нормально зарабатывать.
А в связи с этим у меня вопрос, если мы чуть-чуть вернемся назад или вперед, посмотрим, относительно детей, да? А. И вообще того, что секс возможен только между мужчиной и женщиной, или, да, возможно, любые другие вариации, здесь замешана как-то религиозная составляющая в аргументации, ну, вообще, которая здесь может быть, относительно родительства. Ну, то есть, если главная цель семьи — рождение ребенка, то, в принципе, какая разница, как будут называться мама, папа и так далее? Вот этот сложный гендерный вопрос. Как ты меня смотришь с ужасом? Что-то ужасное спросила.
Нет, совершенно нет.
Расскажи мне вообще вот в целом про эту ситуацию. Насколько в церкви возможна небинарность, связанная с сексом, связанная с созданием семьи, связанная с романтическими отношениями, mm-hmm. связанная с узакониванием этих отношений? Насколько вот этот вопрос, о котором мы говорим, он женский вопрос или там, условно говоря, это в целом гендерный вопрос внутри церкви существует в России, я имею в виду?
Никак невозможно. Хрен вам по всем фронтам с вашей небинарностью, с вашим феминизмом, с вот этим совсем. То есть семья...
Это прямо официальная позиция.
Да, разумеется. Это не только официальная позиция.
А где это закреплено вообще?
Например, в тех же основах социальной концепции сказано, что семья — это союз между мужчиной и женщиной. Да? То, что они пытаются, например, перевести в какие-то более, условно говоря, светские или менее, условно говоря, вообще государственные документы, да, не только церковные, закрепить вот эту фишку, которая бы поставила полный чудовищный крест на всякого рода попытках легитимации либо легализации гомосексуальных браков, либо гомосексуальных союзов в более общем смысле слова. То есть, на самом деле, вот это противодействие тому, что воспринимается как тлетворное влияние Запада, пропаганде гомосексуализма и все такое прочее, например, пропаганда гомосексуализма, которая сейчас, вот, в общем, это такая общая формулировка, которая отражает конкретную поправку к конкретному закону, эта фраза впервые встречается именно в церковном документе. Именно из церковного документа она впервые попала в светское законодательство. Так вот, собственно, получилось, да, именно в такой формулировке. То есть церковь как-то может на это влиять, и с 90-х, может быть, даже конца 80-х, в принципе, тема семьи, тема брака, воспитания детей, ювенальной юстиции, гомосексуальности, легализации, либо легитимации вот этих всех вещей, она была для церкви самой болезненной. Нету более болезненного вопроса. И для всякого рода православных националистов, активистов и так далее – именно эта тема чаще всего подвигала их на всякое рода реальное насилие, не что-то другое.
Скажи, пожалуйста, обсуждается ли вопрос секса в отношениях до брака вообще в рамках этой традиции? Как обсуждается?
Да, обсуждается, разумеется, вот в частности тут, о чем мы говорили, да, вопрос был исходный в том, что, ну, надо разрешить молодым не относиться так строго, потому что, допустим, они пока по каким-то причинам не могут заключить брак или не хотят, нужно им сделать такое послабление, чтобы они могли это делать. Но, в принципе, вся совокупность источников авторитета, да, которая дает хоть сколько-нибудь утвердительные вопросы на какие-то ответы, говорит, что секс до брака — это абсолютный табу, абсолютно невозможно по самым разным причинам, типа, а почему вы не можете пожениться, вместе обустроить квартиру, ты там ему помоги, чтобы он мог получить нормальную работу и все такое прочее. Если вы любите друг друга на самом деле, зачем экспериментировать, все эти эксперименты ни к чему не ведут. Вот это огромное количество публикаций разного рода священников, которые аргументируют это, соответственно, разными способами. Например, есть такой священник Александр Ильяшенко, который написал самую известную брошюру про семью, про брак типа для молодых людей, да? Вот у него как раз, он вообще использует аргументацию телегонии. Ну да, не надо объяснять,
типа,
что такое телегония.
Это супер ненаучный факт.
Это
типа,
супер
капец, причем доказанный.
А это не важно абсолютно. Дело в том, что информация о телегонии когда-то распространялась в том числе и посредством православных всякого рода СМИ, неофициальных, например, один из самых популярных документов о телегонии, помимо всего прочего, это до сих пор выпуск так называемого Почаевского листка, который когда-то попал ко мне в руки. Это замечательный документ, потому что там приводятся аргументы о телегонии в православном документе, которые делают авторы неоязычники. И такого рода бриколажи, они вполне нормальны, потому что неоязычники, например, да, раз уж мы об этом заговорили, и православные в этом вопросе довольно схожи, потому что они равно патриархальны, равно хотят запретить
какие-то
вещи.
О каком неоязычестве у нас идет речь в России? Ну, как его можно специфицировать? Потому что очевидно, что неоязычество есть, не знаю, в Америке тоже, нет?
Да.
А в чем специфика России?
Везде. Специфика России в том, что оно очень, как, в общем, во многих других местах, нью-эйджировано.
Ну, это люди, которые верят, типа, во что?
Люди, которые верят в славяно-арийские веды, в Перуна, в то, что жиды — это рептилоиды, которые прилетели с другой планеты.
Жиды-рептилоиды.
Жиды-рептилоиды — это официальный термин.
А, официальный термин? Русская православная церковь?
Нет, иноязычников. Конечно, у всяких, например, трехлебовых и так далее, жидорептилоиды, это так и есть, да.
Mm-hmm.
Они своей кровью отравляют, собственно, кровь славян и, возможно, там, не знаю, Каин.
Это
или
настолько агрессивное течение?
Да, это чудовищно агрессивное течение, чудовищно антисемитское.
Почему оно именно антисемитское?
Вот так вот сложилось. Помимо всего прочего, если уж мы об этом говорим,
Оно такое немножко фашистское.
Разумеется, фашистское, mm-hmm. да. Потому что, например, какие-то движения в 90-е, которые у нас тут были в конце 80-х, и которые балансировали между иноязычеством и православием, поскольку у нас первые иноязычники, они очень часто выходили из именно агрессивной антисемитской православной среды, помимо всего прочего. Вот. А в православии это давняя традиция, которая была кровавый навет, Сергей Нилус, вот это все начало 20 века, протоколы сионских мудрецов, я напоминаю, сдал русский, а потом перепечатал у себя в журнале Генри Форд, который тоже был чудовищным антисемитом, соответственно, я рекомендую никому не пользоваться машинами этого концерна, после этого и так далее. Да, у них это все одно. А говорили мы про телегонию, да? Так вот, священники иногда используют вот эту самую аргументацию в том числе, да. То есть никакого секса до брака, все это невозможно. С другой стороны, для мужчин и женщин при обсуждении темы секса, будь то на форумах, будь то в вопросах священнику, тоже есть такой жанр, для них проблемы в некотором смысле различные. Для молодых людей они очень часто обсуждают как бы, вопросы, что до брака, да? Можно ли до брака? И как бы что делать для того, чтобы, собственно, вступить в брак, да, например. Для женщин вопросы секса стоят уже в браке. Когда православная женщина начинает об этом говорить, она говорит именно про брак.
С кем мужчины, которые православные, если женщинам православным нельзя до брака, будут сексом-то заниматься? Я никак понять не могу, кто остается.
Они будут заниматься сексом друг с другом, просто испытывая при этом чудовищную горечь и тяжесть вины. В том-то и дело.
Ты шутишь?
Нет, абсолютно нет.
Это гомосексуальная история?
Нет, почему? Нет, я говорю про мужчин.
Ну вот да, с кем они будут заниматься сексом?
С женщинами.
А им нельзя до брака?
В том-то и дело. Никому нельзя.
Но мужчинам немного можно, я правильно понимаю?
Это главный основополагающий, в общем, главная основополагающая парадигма любого взаимоотношения между религией и сексом. Предписания от самых мягких до самых жестких всегда нарушаются в огромном количестве процентов случаев. Соответственно, православные, католики, мусульмане, все нарушают, все занимаются сексом до свадьбы.
А почему, тогда зачем это предписание существует, если оно не работает?
Оно в некотором смысле работает, но оно когда-то было... В каких-то обществах оно, скажем, более функционально, да, чем в других, как, например, на Северном Кавказе. С другой стороны, там тоже есть, в общем, секс до свадьбы, да, и свои какие-то способы с этим явлением совладать после того, как он произошел, да, часто довольно насильственные. Вот, она там объявляется нечистой, шлюхой или вот что-то вот в этом роде. В православии это гораздо мягче, но тем не менее тоже существует. И в таком случае человек идет на форум и пишет, что у меня тяжелая горечь, и меня душит вина, что мне делать? А дальше уже выясняется, что ему делать, да? Он-то хочет, чтобы это все как-то ослабилось, планка, но обычно ему говорят, что надо полностью воздерживаться, исповедаться, причащаться. И, в общем, до того, как вы женитесь, давайте там до 30 лет используйте тяжелый физический труд и полное воздержание, а потом уже женитесь, если вы найдете человека, которым сможете прожить всю свою жизнь. Да?
Скажи, пожалуйста, Леша, я хотела уточнить, вот это на базе каких информаций, каких данных ты делаешь такие выводы?
Какие,
по какой антропологический материал у тебя есть?
Какие?
Ну, вот относительно вообще вопроса секса до свадьбы в православии, например, потому что если это публично необсуждаемый вопрос и только как бы, условно говоря, он манифестирует запрет, который нарушается, как ты узнаешь о том, что запрет был нарушен? Ну, просто какие ресурсы ты используешь, какие инструменты и какой, чё анализируешь?
Во-первых, это те же самые формы. Второе, на этот счет существует большое количество публикаций священников, в котором эта тема постоянно обсуждается, имеется в виду статей, не знаю, брошюрок, книжечек. На самых разных православных сайтах, во-первых. Во-вторых, есть всякого рода печатная продукция. Есть более либеральные, есть менее либеральные. К более либеральным относится, например, священник, который занимался долгое время всякого рода семейными вопросами, Алексей Уминский. Да, он считается более-менее либералом. С другой стороны, к более жестким каким-то относится, не знаю, тот же самый Александр Ильяшенко, да, к еще более жестким относится председатель комиссии, патриаршей комиссии по семье Дмитрий Смирнов. И все то, что дальше него, там уже православная субкультура, там, где это все, как бы, стоят гораздо более жесткие запреты. Это второе. Третье, просто какой-то личный, скажем так, полевой опыт, да, я очень много общался с православными, много ездил по монастырям, много ездил и общался в том числе и с православными молодыми людьми, и, в общем, запреты везде повсеместно нарушаются, это всегда так было, да, просто на это очень часто смотрят сквозь пальцы, либо стараются сквозь пальцы не смотреть, и тогда возникает всякого рода казус. Вот, например, еще одна история с форума, да, когда молодой человек пишет, что он встречался с девушкой, там, не знаю, сколько, 5 лет, сейчас ей там 22 года он написал, или что-то вот в этом роде, все это время они занимались сексом, но недавно ее родители, очень православные люди, взяли с нее обещание больше сексом до свадьбы не заниматься. А жениться он по каким-то причинам сейчас прямо не может. И он спрашивал у форума, что делать. Он говорит, а почему ты жениться-то не можешь? Если ты ее любишь, какого хрена? И все такое прочее. Другие пишут, что родители не должны контролировать такую жизнь детей, она типа уже взрослый человек. Третьи пишут, что родители типа тоже можно понять, никто не пожелает такого своей дочери и так далее. С другой стороны, есть какое-то большое количество практик совладания с этим, которые не слишком официальны, но которые существуют. Например, вот мой любимый пример. В городе Алатырь есть такой Свято-Троицкий монастырь, где был старец, отец Иероним Шурыгин, который неофициально, но все об этом знали, представлял собой, помимо всего прочего, такое маленькое брачное агентство. То есть он знакомил и венчал между собой молодых людей. То есть к нему привозили там какого-то парня, условно говоря, беспутного, он находил ему невесту и быстренько их женил. Вот, а потом они нахер разводились. Просто потому, что это полная вот такая вот получалась фигня.
Ну, в смысле, парня женили насильно, женили родственники? Или он сам как бы...
Чаще всего привозили кого-то родственники, но у него там была некоторая группа, скажем, молодых девушек, которые хотели выйти замуж и которые постоянно просто тусовались в этом монастыре. Из которых он выбирал, так вот распределял по
это же,
молодым
это
людям.
Это разве не уголовное или хотя бы административное преступление?
Поэтому мы об этом никогда не узнаем.
Да, но очевидно, что практика, вряд ли он единственный, кто занимается
да,
этой практикой.
Да, это абсолютно нормальная вещь, потому что к старцам, соответственно, это да, один из базовых институтов таких, да, в православии, и в народном, и в ненародном, и каким угодно. А в
еврейском комьюнити тоже есть такая практика. Знакомство через синагогу.
Вот. 80% всех проблем, с которыми обращаются к старцам, касается семьи и как раз брака в том числе, да. То кто-то хочет выйти замуж, кто-то хочет жениться, у меня сын беспутный ходит по каким-то беспутным девкам, нужно с ним что-то сделать. Вот. И старец, например, очень часто это делает. Вот. И такого рода практик, она не одна. То есть это, предполагаю, что вполне себе популярная история, с которой очень часто пытаются что-то делать, но именно в отсутствии каких-то институтов, во-первых, которые бы с этим справлялись, а во-вторых, потому что просто ситуация современной свободы и ситуация всех этих предписаний такова, что они будут вынуждены нарушаться с ним, с этим будут вынуждены всегда что-то делать, и, в общем, единственное, что пока остается во многом, это этот зазор между жесткими предписаниями даже, или не самыми жесткими, которые обязательно противоречат реально практике, и которые обязательно будут вызывать вину до тех пор, пока этот вопрос будет разрешен на каком-то социальном, социетальном уровне.
Вы дослушали до конца и хотите послушать еще? Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте. Будьте умнее.